100 років тому у наукових колах вперше заговорили про користь голодування. 20 років тому це явище я відкрила для себе. То голод корисний чи ні? Чи є сенс у постуванні та харчовій аскезі? І як це пов'язане із релігійними практиками і довголіттям? Спитаємо у генетика, геронтолога Олександра Куляди. Пане Олександре, добре.
Здравствуйте.
І так, як прийшло в голову ученим зайнятися пользою ілі... или пользы голодовки, как голода, да, голодания. А мне, в принципе, понятно, потому что время от времени человечество переживало тяжелые периоды в своей жизни, да, особенно накануне весны, нового урожая и так далее. Хочешь не хочешь, надо было ограничивать свой рацион. Все ясно, все логично. Ну и потом ученые, люди такие, решили там исследовать сей феномен, как он сказывается там на крысках, на мышках и так далее. А вот интересно все-таки, за эти 100 лет что-нибудь в этой сфере доказано как факт?
Ну, во-первых, вы абсолютно не правы. То есть ученым не пришла идея, исходя из сезонных ритмов, как-то подметить их и сказать, что все-таки должно быть. То есть история изучения голодания, она совсем другая, она имеет такое героическое начало, когда... У нее несколько начал, но одно из них — это известные эксперименты Киса, когда в добровольцах, которые по тем другим причинам не попали в Америке в армию во время Второй мировой войны, они добровольно пошли участвовать в эксперименте, где знали, что их будет недокармливать. Вот. Они вот полгода, год сидели в этом эксперименте, их было порядка 30, хотя заявки подало 400 человек, которые чувствовали свой долг, что они хотели бы защищать там, ну не знаю, родину, да, или Америку, или что-то как-то правильно сказать, но не смогли, то ли по религиозным, то ли по другим каким-то соображениям, и вот решили, что они так помогут человечеству, что на них, удастся, да, на них удастся понять, как реабилитировать людей, которые переживают голод, в том числе во время войны. Вот поэтому начало оно такое героическое, это не то, что там постепенно мы наблюдали за мышками, за растениями, и вот решили, а не посмотреть ли нам, как это влияет. То есть оно на самом деле было совсем другое.
Экстремальненькое.
Это такое экстремальное, строг. Так рвалось современным.
То есть их, вот, их вводили искусственно в состоянии очень сильного ограниченного рациона, да, а потом выводили и смотрели, как это
идея
будет.
Была в том, чтобы понять, на какой диете, на каком рационе человека быстрее помочь, когда он пережил, там, например, полгода голода. Вот такая вот была идея. Ну, это основная идея, естественно, что там было большое количество побочных микрооткрытий, которые были сделаны.
Летальных исходов не было, как побочных?
Насколько я помню, нет, потому что оно было хорошо контролируемо. То есть, как только кому-то становилось сильно плохо, естественно, ученые ему помогали. Но одно из самых главных вещей, что рацион ограничивается там по-разному. То есть, некоторым на 20%, некоторым на там, 50%, возможно, даже больше, я уже не вспомню. Главный вывод такой, что человек очень-очень становится злым, и ему очень-очень нравится, когда у него отнимают еду.
Как вот странно.
Это главный вывод, который для меня там есть, хотя для биолога, да, то есть, да, они теряют вес, да, оно восстанавливается, там, вот, там, 3 месяца, 6 месяцев достаточно, чтобы восстановить там все эти силы, которые у тебя были до этого. Но основное, что человек уже через, там, неделю, через 2 становится очень раздражительным, все его мысли крутятся вокруг еды, если его посадить на ограничение, там, 40%.
Ура! Аллилуйя. Все женщины, которые когда-либо сидели на диете, это открытие просто совершили буквально в первую же неделю, да, когда семья трескает все, что есть в холодильниках и на кухне, а ты такая сидишь на сельдерее. Когда я говорила, что 20 лет назад открыла для себя этот феномен, я начиталась, в общем, брега, как многие, наверное, и решила так экстремальненько привести себя в форму после рождения ребенка. Мне это удалось. Я действительно была очень злая. Это правда. Но правда, я еще попутно избавилась от какого-то количества болячек. Мне кажется, что это какая-то просто самовнушение, просто праздник самовнушения. Но брег же доказал на себе пользу голодания? Или опять же нет?
Ну, не существует такой формулировки «доказал на себе». Полем Брегом надо быть очень осторожным, потому что основная часть его жизни подшла под девизом шарлатанства. То есть он прибавлял себе плюс 10 лет, на самом деле. Там есть вопросы, был ли он вообще доктором, защищал ли он те степеня, о которых он говорит, ну и о других там его воззрениях. То есть,
ну, вроде бы, как он лечился действительно в клинике, да, то есть его лечили голоданием.
Я же говорю, его биография окутана мифами, мифами, да, и преувеличением. Поэтому, да, бог с ним, как бы, неважно, чем занимался он, и помогло ли ему что-то. Суть в том, что... Ну, и известный термин «шваки», да, которых не существует, который тоже ввел в русскоязычную литературу переводчик книги Брега, да, то есть там, то есть которого термин такой из строительства, которого неприменим к организму,
который
никаких шваков,
очень
никаких шваков в организме нет.
Нету да. таких, да?
Ну, слово «швак», что это значит? Что такое швак?
Ну, шлак для меня,
что как луганчанки... Что такое швакобок,
для
я
меня,
понимаю.
Как луганчанки, да, которая mm-hmm. жила в регионе с терриконами, я очень четко представляю себе, что такое шлак. Шлак — это отходы, ненужные породы, правильно?
Да.
Которые выгребают
да.
из... Вот уголь, он нужен, а шлак, он не нужен. Он потом дымится на этих mm-hmm. самых терриконах, и с ним что-то надо решать, как говорится. А что касается, ну хорошо, вот все началось с этого эксперимента, врачи, медики там установили, что человека можно вывести из состояния голода, там какие-то выводы для себя сделали. А кому пришла мысль в голову вообще заговорить о пользе голодания для организма? Из медиков. И когда это случилось?
Практически сразу, то есть параллельно с экспериментом Киса, были эксперименты на животных. То есть вот 100 лет, о чем вы говорите, да, о чем я недавно писал, uh-huh, это как uh-huh. раз 100 лет тому эксперименту, когда на крысках действительно им удалось ограничить рацион на, там, на 30%, и авторы пишут, что это привело к увеличению их продолжительности жизни. Это были очень скромные эксперименты, но он повторялся сотни раз после этого и все время дает приблизительно одинаковые результаты. Если вы не докармливаете модельных животных, да, на уровне там, 15-20-30%, они живут дольше.
Автоматически следует ли из этого, что если мы не докармливаем человека на 15-20%, он будет жить дольше? Ну, это, убираем прочие всякие факторы, типа там автомобильных катастроф и Шулявского моста, ну, вот приблизительно.
Нет, подумать об этом можно, человек такая же часть природы, и в человеке очень мало что отличает его от той самой мышки, но, но в биологии случается так, что все очень похожи, поэтому угу. одно воздействие можно пробовать восстановить на других. И в то же время все уникальны. То есть может так случиться, что именно на людях это не сработает, так как это работает на животных. Мы этого не знаем, пока такого эксперимента не поставим. Они идут. То есть есть Caloric Restriction Society, есть общество людей, которые ограничивают калорийность рациона. Есть и другие подходы к там, сокращению калорийности питания. Мы за ними наблюдают во всем мире. То есть чему это приведет, пока непонятно. Пока данные достаточно смешанные. То есть пока мы видим, что некоторые состояния здоровья это улучшает, но, естественно, в первую очередь это касается людей уже ожиревших. То есть главный острый вопрос сейчас звучит так. А людям, да, худым, а людям здоровым, нормальном весе тела, поможет ли голодание? Потому что то, что оно помогает людям с излишком тела, да, это факт. А вот поможет ли оно со нормальным массой тела, вот это вопрос.
Слушайте, вокруг вот этой темы голодания или просто ограничения аскезы пищевой, ну, например, постов, тех же в религиях практически всех мира, существует огромное количество мифов и легенд, да, о том, что кто-то пошел там поститься, вылечился там от, я не знаю, от онкологии, СПИДа там, я не знаю, чего-нибудь еще, вот, и давайте голодайте вслед за мной, значит, вот я вам доказываю на своем примере. Но, как я понимаю, раз вы говорите о том, что нет прямых научных подтверждений того, что пост и голодовка, ну, то есть ограничение калорийности питания влияют на продолжительность жизни, прямых нет доказательств, значит, наверное, и прямых доказательств нет того, что это каким-то образом помогает излечиться от чего бы то ни было. Да? Нет?
Нет, прямых доказательств продления жизни нет ни у чего.
Ага.
То есть, если вам кто-то скажет, что эта таблетка продлевает жизнь, он слегка лукавит, как минимум. Потому что таких экспериментов на людях не ставят. Все, что мы знаем о том, что оно продлевает жизнь, это очень косвенные данные. Поэтому надо к этой области относиться в целом так. Поэтому, когда я говорю, что у нас нет прямых доказательств, это его нет точно так же, как и для любой витаминки. Никто еще не доказал, что витамин С, А или Е продлевает людям жизнь. То есть, или что там пробежка по утрам продлевает людям жизнь. То есть это неплохо было бы доказать. Все наши данные, они достаточно косвенные в основном. Поэтому борется ли с заболеваниями голод? Ну, опять-таки, тут уже, наверное, пришло время разделить голод на разные составляющие.
Давайте.
Потому что голод разные люди называют разными вещами. В науке исследован в основном тот голод, который же называется калорийное ограничение рациона. Это когда вы от каждого приема своей пищи отнимаете 30% калорийности в среднем. То есть вот взяли и от каждого кусочка, что вы не съедите, отняли 30%. И вот калораж, он у нас, например, 2500 килокалорий, а стал вот на треть меньше. Угу. Есть другие подходы. Это сделать на людях практически невозможно. Если вы у человека заберете 30% еды, он будет подъедать тогда, когда вы не будете видеть в основном, потому что он хочет этих калорий. Есть другой подход, когда ограничивают по времени. То есть, например, люди едят, а после 6 не едят, а еще лучше после 4, а еще лучше после 12 утра. Да? Или не едят через день. Да, день едят, день не едят. Вот что-то типа такого. И есть третий тип, да, то есть когда люди ограничивают какой-то компонент пищи. Это более известные и популярные нам диеты, когда вы там месяц не едите мясо или там 40 дней, когда вы там не едите рыбу, не едите молочные продукты, вот что-то такое. То есть все это отчасти какие-то элементы голода. Да, и так, и так, и так. Поэтому,
То есть на самом деле, если исходить из научной терминологии, голод — это не полное воздержание от пищи, а может быть и просто усечение, скажем так, своего рациона. Правильно я понимаю? Это все голод.
Это как, можете назвать как хотите. То есть разные модели, которые очень близко похожи друг к другу. То есть ограниченный голод по калорийности или ограниченный по времени. На самом деле суть-то одна и та же. В среднем за неделю, да, вы там будете чувствовать себя плюс-минус одинаково, но есть очень большое количество нюансов. Поэтому работает ли это с заболеваниями? Опять-таки, для людей с факторами риска, да, действительно, у нас есть много информации про то, что эти подходы снижают факторы риска. То есть человек, который ест через день, хотя сделать это очень сложно, вам проще будет не есть там после 4 часов, ну, после 16, да? Вот, допустим, там люди, которые не едят после 16 и до следующего утра, они действительно имеют пониженный риск очень многих заболеваний. Такое действительно есть. То есть
например, сердечно-сосудистых.
Сердечно-сосудистых, да. Там, диабета второго типа в том числе. Тут все складывается таким образом, что чем дольше вы даете организму доступа к нееде, свободы от еды, тем лучше на нем это сказывается, ну, хотя бы в кратковременной перспективе.
Понятно. Так, я напомню, что у нас в студии Александр Каляда, генетик, геронтолог. Говорим мы о такой, ну, теперь, как оказалось, сложной материи, как голод и пост, насколько это все оправдано, ограничения в пище. Александр, если мы говорим о традициях, ну, правда же, во всех мировых религиях, насколько мне известно, существует традиция держать пост тем или иным способом. Я, опять же, думаю, что все связано с земледельческой культурой, все связано с ограничениями сезонами в поступлении пищи, так сказать. Теперь это возведено в некий культ, да? И пост каждый воспринимает, опять же, по-своему. Кто-то там от мяса отказался, от рыбы, кто-то там еще там ограничивает себя. И вот адепты, так сказать, этого пощения, они доказывают о том, что это очень-очень даже и полезно. Ну, я сомневаюсь, как бы, в этом. Я не пощусь, поэтому я сильно в этом сомневаюсь. Опять же, вот пост как ограничение, можно ли его считать там частичным голодом, частичным там, что это? Или это просто переход на другой рацион, и все? То есть можно же съесть каши много-много, да, вместо куска мяса?
Это очень сложный вопрос, интересный. Тут разные религиозные традиции применяют разные вот эти модели голода, на самом деле. Потому что наш православный пост, он с голодом практически ничего общего не имеет. Потому что, возможно, в его идеологии, да, то есть там отцов-основателей церкви, оно так и ложилось. Но в плане именно питания современных людей он таким не является. Если пересчитать, а это делали много раз, калорийность питания людей во время голода, во время Великого поста, да, то есть с другим их рационом, то он по калорийности не всегда отличается. То есть люди убирают мясные продукты, убирают там животный жир, но заменяют его углеводами. То есть, грубо говоря, вы там меньше кладете масла, но хлеба едите больше. Из-за этого больше хлеба, общая калорийность питания у вас сохраняется. И на самом деле вообще постная еда, она достаточно калорийная, то есть если к ней внимательно присмотреться. Поэтому православный пост — это не что иное, как диетическое ограничение по типу вегетарианства. То есть люди переходят на вегетарианство на какой-то период времени. Если у них ограничение калорий именно, едят ли они меньше, это не всегда так.
Большой вопрос.
Ну, это исследуется, в некоторых показывается, что действительно монахи, например, у них действительно оно происходит, ну, в качестве именно греческих монахов на некоторых островах. В качестве там других исследований такого не находимся. Но это не единственный способ поста. То есть помните там про Рамадан, который ограничивает, например, там пост там, в традиции мусульманства, да, где ограничивается время, опять-таки, питания. Где
вот то, о чем теплое, вы говорили, да?
Да, где в со светлое время суток человек не употребляет продуктов пищи и даже не пьет воды. Вот. То тут совсем другое дело, да, человек ест ночью. Тут исследования показывают, что действительно очень часто эти люди перебирают даже с вредными продуктами, то есть количество трансжиров у них повышается. То есть люди начинают в месяц Рамадан позволять себе то, чего не позволяли себе в другие месяца. Ну, просто
ой,
потому,
слушайте,
что он донаестся.
Я просто наблюдала это какое-то время, будучи студенткой, я жила в общежитии, ну, повышенной комфортности для иностранных студентов, хотя не была иностранной студент, просто так повезло. Вот. А, и рядом жили как раз мусульмане из арабских стран, и вот у них был Рамадан, это было прекрасно, значит, ну, день они не едят, не едят, утром выходишь, вся кухня, значит, в этом всем, значит, они там и курицу, и мясо, и все, едят только что ночью. И у меня тоже возникал вопрос, это вот, ну, у меня возникал вопрос больше идеологический, я не могу понять там. Бог закрыл глаза, он не видит вас, вы ночью там это все едите. Но опять же, насчет пользы организма. Вот что-то я не думаю, что наши биологические часы приспособлены для, ну, наш какой-то хронограф внутренний приспособлен для того, чтобы есть во время, когда наш организм заточен на то, чтобы спать.
Ну, это делается нерегулярно, то есть, на удивление, доказательная база там пользы питания или там образа жизни во время Рамадана, она чуть больше, чем у православного поста, то есть, на удивление, действительно, люди худеют на нем чаще, и там некоторая польза для здоровья такого типа питания действительно тоже есть. Но оно происходит потому, что люди это делают, естественно, как правильно сказали, не всегда. Человек ночью в основном должен спать, днем в основном быть активным, действительно наедаться, когда делают в Рамадан, там, после захода солнца, а потом перед сном, а потом третий раз утром, там, до восхода солнца. Это для нас с вами, наверное, не самый грамотный подход, если мы это делаем каждый день. Но те, кто соблюдают, да, пост во время Рамадана, действительно имеют некоторое улучшение в здоровье. Не всегда. То есть, опять-таки, тут второе приходится открыть другую подзавесу, что... завесу, да, в том, что любой пост можно делать как-то, ну, любой голод можно проводить как-то правильно и как-то неправильно.
Вот насчет правильно и неправильно. А в свое время, начитавшись диетологических там трактатов, поняла, что голодать можно, будучи абсолютно сытым. То есть недополучаешь там питательных веществ, которые тебе нужны, витаминов и прочих там полезных штук, при этом поправляешься, добавляешь вес, но по сути остаешься голодным. Клеточки у тебя там голодают. А это тоже доказанный факт? Или на самом деле, ну, это такая мифология, да? А питаешься фастфудом, не ешь морковку, значит, ты голодный.
Ну, как, тут голод — это достаточно индивидуальное чувство, но играет тоже на определенном там гармонии, балансе, да, то есть там лептина и грелина, и он как-то взаимосвязан с калорийностью вашего питания.
И да? Все, и с калорийностью.
Ну, не только с калорийностью, с другими компонентами. То есть, ну, есть лайфхак, давайте сразу, да, уходя от теории, есть простые лайфхаки, которые позволяют избежать вот того, о чем вы говорите, что можно много есть и при этом хотеть оставаться голодным в том числе. То есть, и тут опять-таки возвращаясь к нашим традициям. Вот эта вот идея молитвы перед едой, она играет новыми красками, если мы посмотрим на нее с точки зрения там эндокринологии и питания.
Как?
Ну,
каким
вот, вот видите, вот так вот даже можно посмотреть. Потому что, когда вы садитесь перед едой, и еда уже на столе, у вас стоит, и вы ее не едите, да, но глаза видят, что она уже стоит, и вы 5 минут, 10 минут что-то делаете, то этого времени достаточно, чтобы уже начались вырабатываться те вещества, которые символизируют о том, что вы поели. То есть у вас насыщение происходит быстрее, соответственно, вы есть будете меньше, соответственно, насытитесь быстрее, соответственно, потолстеете меньше.
Опять же бинго. Когда женщина готовит на кухне на всю семью, она уже так наготавливается, что потом есть не хочет. Это вот тот
да,
самый
есть
момент.
Есть такое, ну, как бы, да, возможно, там, не знаю, вряд ли в этом секрет долголетия женщин, но
нет.
Вот идея посидеть, подождать перед едой, не набрасываться на нее в ту же секунду, вот она, скорее всего, здравая.
Так, я хотела еще спросить о лечении голодом. А какое-то время тому назад, когда люди поняли, что богатство и лишний вес, ну, уже, в общем-то, немножко не то, да, раньше ж как? Очень просто. Смотрим на полотна Рубенса. Толстая, значит, богатая. Все нормально, у нее в жизни все хорошо, значит, она потребляет определенное количество продуктов, которые ей поставляет ее, собственно говоря, муж или кто там. Вот. А открылись там клиники для очень богатеньких людей. Очень мне забавно было тоже об этом читать в начале века, особенно прошлого, когда там женщин морили там на двух стебельках сельдерея, на соке там каком-нибудь выжатом из чего-нибудь, при этом платились огромные деньги, да. Вот сейчас вот эта мода на лечение голоданием, на лечение вот такими жесткими подходами к диете, она постепенно уходит? Или это тоже маятничек такой, который возвращается, приходит?
Нет, она будет приходить, и я считаю, что это правильно. То есть, на самом деле, голод, поймите, то есть, как к нему надо относиться? Это очень мощный инструмент, один из самых мощных, который вы можете позволить себе там, в обыденной жизни, не прибегая к препаратам. Но им надо уметь пользоваться. Да? То есть то, о чем вы говорите, действительно есть. Есть классная доказательная база там, помощи голода при онкологических заболеваниях. Есть классная доказательная база там, похудения.
А вы сами себе сейчас разных... не противоречите, Александр? Вы только что сказали, что нет прямых научных доказательств. Сейчас вы говорите, классная доказательная база. Вот у меня немножко диссонанс.
Нет хороших научных доказательств излечения голодом от чего-то и продления жизни. Да, от излечения, как часто это преподносят в масс-медиа, что я поголодал, и у меня прошел рак. Это одна история. А другая история, когда у человека вырезали раковую опухоль, и у него идет там некоторый период восстановления, и голод позволяет ему лучше с ним пройти. Это совсем разные вещи. Да? И профилактика диабета второго типа, и я поголодал 3 дня и вылечился от диабета второго типа и сбросил 58 тысяч килограмм. Это разные истории, понимаете? То есть вот в рамках нашего эфира у нас не удастся раскрыть там все подводные камни, но просто поверьте, да, что голод — мощный инструмент, у него есть доказательная база, он бывает разным, да, его можно делать наверняка правильно и неправильно, и то, что есть такие клиники, хотя в Украине я не знаю ни одной такой, вот, за рубежом знаю, здесь нет, которые бы лечили голодом, да, под присмотром, в этом что-то есть.
В общем, геронтология, наука темная, исследованию, конечно, подлежит, но с доказательной базой. Ну, вы работаете, насколько я понимаю. Вообще, геронтология, она имеет... ну, это вообще точная наука, нет?
Смотря что называете, понимаете...
Ну, я говорю, журналистика, например, это не точная, да? Это прикладная.
Занимался таким. Смотрите, у нас в общественном сознании есть некоторая ошибка, заблуждение о том, что медицина... Это точная наука, и что лекарства, которые сейчас висят, в там, маршрутках и в метро, вот недавно увидел, что они лечат. Да?
Безусловно.
Ребята, это не так. То есть, если вы думаете, что есть лекарство от болезни Альцгеймера, которое вылечит вас от болезни Альцгеймера, то его нет. Или от болезни Паркинсона, которое вылечит, его нет. То есть, большинство лекарств, которые направлены на лечение, ассоциированных с возрастом болезни, те, от которых мы с вами все умрем. В большинстве своем, они не направлены на лечение, направлены на компенсацию. У вас высокое давление, таблеточка вам понизит давление. Оно не исправит ваше высокое давление. Оно будет низким, пока вы будете ее пить. Оно может что-то скомпенсировать в случае болезни Паркинсона. У вас не хватает в мозгу вещества, мы вам его дадим, вот оно вам. Как только вы перестанете ее пить, оно не будет действовать, вы к ней привыкнете. То есть мы не вставляем вам мозг, и мы не возвращаем вам молодость. То есть это ошибка, да, и поэтому каждый нюанс, малейший, любая витаминка, любой там пробег, которая научно доказана может отодвинуть, да, возраст наступления этих болезней, которых секрет, мы вам не поможем вылечить, это очень большое достижение. Поэтому не надо так, вы думаете, что, что там что-то лечит от чего-то? Нет, это редкие случаи.
Я так не думаю.
Такие болезни тоже есть, но это большое исключение. Поэтому доказательная база, она надо хвататься за нее, когда она хоть какая-то есть.
Я этого не думаю, я просто радуюсь всегда, когда присутствует здравый смысл в разговоре, и слава богу, он появился. Мы правда все умрем, но хотелось бы не прямо сейчас, а не прямо завтра. Спасибо вам большое. Интересная такая получилась беседа, я думаю, особенно сейчас, в период поста. Александр Каляда, генетик-геронтолог, был у нас в студии. Говорили мы о разном и о голоде в том числе.